Глава 8. Великий артефакт. Некоторые называли его вратами, а некоторые — ключом. Но чаще всего встречалось название «спираль снов». Ходили слухи, что артефакт позволяет пройти в самые таинственные места снов. Говорили и то, что он пробуждает сновидца и превращает его в сноходца, а любому сноходцу дает силы снотворца. Автор употреблял слова «спящие», «дремлющие» и «проснувшиеся», себя относил к дремлющим, а своего друга-хранителя — к проснувшимся, так что Грик легко понял терминологию. В общем, о спирали снов говорили многое и говорили много чего, но все сходились на том, что великий артефакт хранит все тайны сновидений, и обладатель его обрел бы божественные силы. Далее автор долго и складно, хотя все время уклоняясь то в воспоминания из детства, то в описание встреченных им диковин, повествовал о своем путешествии по стране снов в поисках великого артефакта. Он излазил весь город, все кварталы, включая Вечную войну. Похоже было, что только что отгремела Первая мировая, и квартал Вечной войны стал немыслимым мрачным местом, заполненным ядовитыми газами, грохочущими старыми танками и полными гниющих трупов траншеями. Грик представил, как преобразила это место Вторая мировая война, и поежился. Но лишь в квартале мистических откровений, его Грик знал, хоть и считал местом скорее занятным, чем важным, автору дали указание, где и как искать спираль снов. Потом началось то, что в компьютерных играх называется квест. Автор в компании двух приятелей-сноходцев отправился из города через бессонные пустыни, горы безумия и болото кошмаров. Он описывал встреченные им по пути поселения животных. Грик сразу же вспомнил слова Клиффа про то, что животные тоже видят сны, и страна снов принадлежит не только людям. Потом текст сделался сумбурнее, временами вмещая в абзац описание месячного путешествия, а после этого — на 3 страницы, расписывая интересный вид, который открылся автору при спуске через очередной перевал неожиданности в очередную долину разочарования. Грик уже приобрел привычку проскальзывать взглядом все названия, набранные с заглавной буквы. Автор явно злоупотреблял громкими топонимами, и чем дальше, тем сильнее. Где-то в пути был потерян один из спутников, причем автор упрямо называл его погибшим, хотя по-настоящему погибнуть в стране сновидений невозможно. Потом ушел второй, не выдержал очередного местечка из-за главных букв и предпочел проснуться. Автор набрал новую команду из разумных полулюдей-полуживотных, о которых писал с дивной легкостью, как о чем-то обычном, и двинулся дальше. Потом он нашел искомое место — огромный заброшенный город, где сразился с исполинским монстром. И тут автор, до того с упоением описывавший различных уродов и чудовищ, отделался кратким абзацем. Весь вид этого создания, вся его природа, противоестественная и нереальная, были настолько омерзительны, что я едва не проснулся от одного лишь его вида. Лишь мысль о спирали снов, которая была так близка, и осознание того, что я никогда не рискну повторить свое путешествие, придали мне храбрости. Я не стану описывать вид древнейшей твари, сторожившей великий артефакт, и уж тем более не буду рассказывать, как мне удалось ее победить. Это все равно никому не нужно, поскольку древнейшая тварь упокоилась навсегда, и ее отвратительные останки гниют сейчас в городе ужаса. Достаточно лишь сказать, что усталый, изможденный, покрытый своей засохшей кровью и липкой слизью чудовище, я подошел к великому артефакту, лежавшему на груди иссушенных тел и хрупких от времени костей и черепов, среди которых, увы, было столь много человеческих. Моя рука не дрогнула, когда я взял его. Взял и прочитал ровным голосом заученное наизусть заклинание на языке тех времен, когда еще не было человечества. Грик хмыкнул и плеснул себе еще виски. Оставалось пара страниц, немного. Все прочитанное было занятно, но никакой полезной информации не несло. Но вот как раз на следующих страницах началось самое интересное. Вернуться в город не заняло много времени, ибо со спиралью снов в руках я стал всемогущим, куда сильнее любого из моих бывших друзей и наставников. Что теперь значили для меня расстояние, преграды и монстры? Ничего. Но страх, новый страх поселился в моей душе, ибо, взяв спираль снов в руки, я постиг всю ее силу. Я понял то, что она действительно может дать. Не омерзительному чудищу, созданному древнейшими для охраны артефакта. Или же, и при мысли об этом меня охватывал подлинный ужас, бывшему одним из древнейших. Миллионы лет наедине с артефактом могут лишить разума любого, превратив его в воплощение чистой злобы и алчности. Я понял, что она может дать человеку, разумному человеку, такому, как я. Что теперь для меня все былые путешествия и опасности? Невинные ребячества, детские забавы. Одним движением руки я мог уничтожить любую часть страны сновидений, другим — создать новую. Ничто не могло остановить меня, и все было подвластно. И чем больше я думал об этом, тем чудовищнее становились мои мечты и фантазии. Но в какой-то миг я осознал, о чем именно грежу, и с ужасом отбросил артефакт от себя. К тому моменту я уже выстроил себе новый дом, чудовищный по размерам и архитектуре, черный замок на границе между кварталами Вечной войны, Телесной радости и Летним морем. И само расположение этого замка вызвало в моей душе растерянность и тоску. К счастью, здоровые человеческие чувства, наполнявшие все мое существо, перебороли тлетворные эманации, навеянные либо самим великим артефактом, либо ядовитой слизью древнейшей твари, в которой мне пришлось буквально выкупаться, и которой я наглотался. Ничем иным я не мог объяснить тот замок, который сотворил в городе, и те затеи, которым собирался в нем предаваться. Возблагодарив того бога, который отвечает за нашу жалкую планету и населяющих ее людей, я задумался, что же мне делать со спиралью снов? Ведь если она способна так влиять на человека опытного и сильного, то что она сотворит со случайным владельцем? А ведь, отказавшись от навеваемых артефактом искушений, я лишь отсрочил его приход в страну сновидений. Сама природа спирали снов была такова, что уничтожить ее я не мог. О, горькая ирония, даже став с ее помощью всемогущим. В растерянности и тоске я пожалел о своем долгом путешествии и о том, что победил древнейшую тварь. Быть может, она была самым правильным хранителем артефакта. Злобная, омерзительная, но в силу слабоумия не способная или не желающая пользоваться им по-настоящему. Упав на колени, я начал молиться, чего не делал уже много лет. Но то ли Господь человеческий сжалился надо мной, то ли я смог успокоиться, решение пришло ко мне, единственно возможное и дающее хотя бы шанс стране сновидений. Без гордости, но и без колебаний исполнил я свой долг. И теперь, мой читатель, я повторю тебе главное. Первое. Великий артефакт действительно существует. Второе. Не пытайся им завладеть. Ни с целью воспользоваться, ни с целью уничтожить. Если же случайно ты увидишь круг из золотисто-черного металла, внутри которого вьется спираль, беги как огня. И радуйся стране сновидений, как радуюсь ей я на исходе своей жизни. Это был конец.
«Что за...» — произнес Грик растерянно. «И что?»
«И как?» «И где?»
«Тоже расстроены?» — спросила Мария. Она уже некоторое время стояла у входа в зал с ироничной улыбкой, наблюдая за Григом.
«Все ругаются?» — спросил Грик мрачно.
«О, да, почти все. Один снотворец даже швырнул книжку об стену и пригрозил сжечь всю библиотеку. Пришлось выставить его вон».
«Выставить? Снотворца?» — поразился Грик. «Но вы ведь яснаходец.
Но это библиотека. У нее есть своя...» — Мария развела руками. «Аура. Своя магия. Своя полиция, в конце концов. Вы не представляете себе, что может сделать с любым снотворцем библиотечный полицейский».
«У меня богатая фантазия», — мрачно сказал Грик.
«Так что же эта дурацкая книжка действительно так популярна?
Почему?
Кто ее автор? И кто брал ее читать?»
Мария приподняла одну бровь, словно намекая на излишний поток вопросов, но ответила спокойно и по порядку. «Это самая популярная книга из написанных в «Стране сновидений». Я полагаю, что это связано с личностью автора. Я знаю, кто ее написал, но вам этого не открою. Библиотека уважает всех своих авторов и сохраняет их инкогнито, если они того хотели. Такую же политику библиотека проводит и в отношении читателей». «Понятно». Грик встал, протянул Марии книгу. Та подошла, взяла томик из его рук. «Но все-таки, почему такой интерес? Есть хоть что-то, позволяющее считать это сочинение правдой?»
«Может быть, то, что его считают правдой снотворцы?» — ответила Мария вопросом.
Грик неохотно кивнул. Спросил: «А вы сами не слышали что-то про эту спираль снов? Хотя бы, что она делает?»
«Если верить автору, — охотно ответила Мария, — то артефакт позволяет простецу проснуться и стать сноходцем, потом подняться до снотворца и, видимо, обрести такую мощь, что снотворец становится способен управлять любой точкой снов».
«Стать богом», — сказал Грик.
Мария поморщилась, и это наводило на мысль, что она относится к слову «бог» серьезнее большинства сноходцев. «Локальным башком», — дипломатично сказала она. «Страны сновидений».
«Меня бы устроило», — кивнул Грик. «Понятно, с чего вдруг такой интерес к артефакту. Наши снотворцы, даже если и довольны жизнью, то друг другу доверять не склонны. То есть артефакт дает настоящее всемогущество».
«Здорово.
А хоть что-то в подтверждении слов автора имеется?»
«Сходите на границу войны, траха и моря», — ответила Мария.
«А, тот самый мрачный замок», — воскликнул Грик, «который был построен владельцем спирали снов и так его устрашил, что он таинственным способом от артефакта избавился. Как же я его не заметил-то из своего летнего моря?»
Мария улыбнулась и развела руками. «Самого главного глазами не увидишь, как говорится.
Да-да, чудовищный по размерам черный замок. Это не самая заметная штука», — скептически сказал Грик. «Спасибо за помощь, Мария».
«Заходите еще», — дружелюбно ответила библиотекарь. «Вы занятный человек. С вами приятно поболтать».
Как и предполагал Грик, покидая такси, водитель его не дождался. Обижаться смысла не было. Снаходец заплатил ненастоящие деньги и получил ненастоящее ожидание. Все честно. Тем более таксист наверняка не собирался его обманывать. Память рельефа коротка. Он мог увидеть другого клиента и предложить свои услуги, а мог решить, что вышли все сроки ожидания, мыслимые и немыслимые. Для самого Грига, впрочем, прошло всего полчаса времени. Он понял это, поглядев на часы. Можно было возвращаться в уютное жилище Ли и Лины, где дожидался его снотворец. Но прочитанная книжка разожгла любопытство. «Ну что же это право такое? Из-за невнятной истории, полной заглавных букв, что для Грига служило верным признаком фэнтези, снотворцы дерутся друг с другом? Интригуют, собирают какие-то фракции и команды?» И Григ принял решение. Одно из тех, что меняют жизнь, хотя сами по себе являются чепухой, пустяковиной. Он сориентировался. Бесконечная библиотека стояла в маленьком квартале чистого знания, который редко посещали даже простецы, что уж говорить о сноходцах и снотворцах. Квартал граничил со старой школой, одним из самых странных районов города. А уж старая школа примыкала к детской площадке и летнему морю, причем как раз к тому углу, где летнее море граничило с телесной радостью. Так что, если сны будут к нему благосклонны, Грик может за какой-то час выйти на границу моря и траха. Там же где-то будет и война. Когда он обнаружит точку схождения трех кварталов, то попробует выяснить, есть ли там, ну или был ли там, мрачный черный замок. Приняв решение, Грик медлить не стал. Выбрал примерное направление и зашагал по улице. В принципе, можно было и не выбирать. Сны знали, куда он идет, и рано или поздно вывели бы его в искомую точку. Но Грик предпочитал рано. Быстрым, уверенным шагом он двигался по улице вдаль от бесконечной библиотеки. Стояло раннее утро. Тут часто бывало раннее утро, гораздо чаще, чем поздний вечер или ночь, а дня, как ни странно, не случалось почти никогда. С обеих сторон улицы, впрочем, уже через несколько шагов, она как-то неощутимо превратилась в широченный проспект, высились учебные заведения.
Тут были, наверное, все учебные заведения мира, только в искаженном, трансформированном с нами виде. Грик заметил и Московский университет, слегка искаженный, будто приплюснутый, но узнаваемый. Белые с налетом готики, корпуса Оксфорда и Йеля, разбросанные по зеленым лужайкам небольшие здания, то ли канадский, то ли австралийский колледж, сверкающие башни новых азиатских университетов, сероватые угрюмые здания заштатных провинциальных научных центров и институтов. Пускай они и не могут похвастаться великими открытиями, но в них работают и видят сны миллионы людей, мечтающих стать великими. Да, квартал чистого знания не такой уж большой, но все-таки есть люди, которые продолжают работать даже во сне. Заглядывая в окна, Грик видел ученых, стоящих у досок и списанных формулами, сидящих за компьютерами, проводящих вычисления, склонившихся над колбами и ретортами. В одном месте прямо из стены на улицу выходила исполинская труба коллайдера, наподобие тех труб аттракционов, что порой высовываются из стен северных аквапарков. Труба была прозрачной, в ней мерцала искристая тьма и временами проносился крошечный огненный шарик. Кто-то во сне ловил бозон Хиггса, не иначе. Говорили, что если долго бродить по чистому знанию, то можно подсмотреть действительно интересные сцены, а то и стать свидетелем настоящего научного открытия, сделанного во сне. А потом, быть может, навсегда забытого. Не всем везет проснуться вовремя, как Менделееву, чтобы записать периодическую таблицу элементов. Но Грик знал, что большинство открытий, сделанных во сне, полнейшая ерунда, которую и сами сновидцы-то вспоминают со стыдом или усмешкой. Поэтому он спокойно миновал маленького узкоглазого человечка, который кричал, стоя в дверях низкого белого здания: «Я нашел! Я нашел универсальное лекарство от рака! Вы только посмотрите!» И пытался затащить прохожих в свою лабораторию. Пришлось даже ускорять шаг, ускользая от призывно протянутой руки. Разумеется, средство, формулу которого Грик мог подсмотреть в сне японского фармаколога, не стало бы универсальным лекарством от рака. Оно работало только против 30-40% форм, имело массу побочных эффектов и требовало нескольких лет доработки. Однако это было прорывное, потрясающее открытие, которое могло изменить человеческую жизнь, принести фармакологу Нобелевскую премию и даже сдвинуть мировой финансовый расклад. К счастью, как это чаще всего и бывает, проснувшись, японец не смог вспомнить деталей своего чудесного ободряющего сна. Лишь через 8 лет он снова приблизится к своему гениальному открытию. Но это, к счастью, осталось для сноходца неведомым. Грик прошел еще полквартала, а потом резко свернул, решив срезать дорогу через двор старого институтского здания. Уж больно досаждали крики ученого за спиной, возникало глупое ощущение, что он что-то упустил или в чем-то ошибся. Грик быстро прошел через двор, миновав гуляющих студентов в мантиях, рельеф, открыл тяжелую дверь и вошел в незнакомый институт. И остановился. Вокруг было полутемно, сыро. Повсюду на полу стояли лужицы воды. Остро пахло аммиаком. Низкий потолок, ряды кабинок вдоль одной стены, писсуары у другой. «Только не это!» — воскликнул Грик, хотя уже понял, что вляпался. Торопливо повернулся и распахнул дверь, но там, откуда он пришел, был уже не институтский двор, а маленькая грязная туалетная кабинка. По рыжему от отложений солей и ржавчине унитазу стекала тонкая струйка воды. На стенах незамысловатые граффити повествовали о разных людях и их разнообразных вкусах. Грик попал в сонный туалет. Место не опасное, но, во-первых, противное, а, во-вторых, сложное для выхода. Несколько раз в жизни ему даже приходилось просыпаться, чтобы покинуть царство сломанных унитазов, текущей воды и мучительной неспособности пописать. «Вот же угораздило!» — тоскливо сказал Грик, возвращаясь в коридор. Под потолком тускло светили редкие лампочки. Капала где-то вода. Кто-то тихо ругался вдалеке. Надо было искать выход.